а зачем Сберу игры?
Игры — это прибыльный бизнес.
А сколько Сберу понадобится времени, чтобы сделать AAA игру?
Я осуществляю свою мечту. MMORPG или моба какая-то. На рейнже что-то делает. Хиллер какой-нибудь, саппорт персонаж. Не верю в массовое распространение VR и никогда в него не верила.
Со Сбером это была сделка с натяжкой или как?
А зачем? Вот зачем ты этот вопрос мне задаешь? У всех все будет хорошо.
Три запятые. Подкаст, в котором фаундеры разбираются, как изменить мир и попутно заработать заветный миллиард. Внимание, данный подкаст вызывает привыкание. Перед прослушиванием проконсультируйтесь с венчурным специалистом.
Всем привет, меня зовут Саша Кузнецов. Я сооснователь стартапов Insights и RocksOne, победитель Сбер 500. И сегодня у нас в новом выпуске подкаста «Три запятые», предприниматель, про которого Илья Красинский сказал, когда у нас были миллионы пользователей, у него были уже миллионы долларов. Алиса Чумаченко, SEO Сбер Игры. Алиса, привет.
Привет, Саша.
Я начну с самого ожидаемого вопроса. А зачем Сберу игры? Ответь, пожалуйста.
Ой, на этот вопрос очень много разных ответов. Первый ответ – это игры, это молодежная аудитория в первую очередь. И поскольку Сбер смотрит вперед очень сильно, то молодежная аудитория очень интересна и хочется с ней взаимодействовать. Вообще IT-компании, ну и надо понимать, что Сбер – это IT-компания, поэтому мы смотрим, что делают другие IT-компании. IT-компании развивают игры, игровые направления для того, чтобы коммуницировать со своей молодой аудиторией. Это первый ответ.
Ага.
Второй ответ – игры – это прибыльный бизнес. Третий ответ – игры – это международный бизнес.
А на какие игры будет сделан фокус?
Мы потихонечку начинаем заходить на рынок мобильных игр. Будем пробовать привести сюда большие тайтлы, PC-тайтлы на локальный рынок. Мы обязательно будем делать веб-игры, и, соответственно, эти же игры будут жить на разных поверхностях Сбера и на разных девайсах Сбера, то есть там, в настоящий момент это HTML5, ну, то есть это HTML5 игры, и потом посмотрим. Возможно, возьмемся за разработку своих больших PC или консольных тайтлов.
Я правильно понимаю, что вы будете действовать и как разработчик, и как издатель?
Да, у нас наполеоновские планы, мы будем не только действовать как разработчик и издатель, у нас будут внутренние студии разработки, у нас будут внешние студии разработки и взаимоотношения с ними, мы будем заказывать игры, делать их на аутсорсе в том числе, и мы будем издавать игры как издатель.
А сколько Сберу понадобится времени, чтобы сделать AAA игру?
Хороший вопрос. Я думаю, что если говорить о компании Сбергеймс, для начала мы встанем на ноги немножко, начнем работать, потом соберемся с мыслями и запустим в разработку AAA-игру. Я бы сказала, пару лет.
Пару лет. Амбициозно. Расскажи о своем стартапе Gosu AI. То есть я правильно понимаю, что ты вышла из него, или это был кэш-аут, или аквихайринг? Что это было в отношении его?
Gosu AI – это стартап, который продолжает заниматься игровыми данными. У меня есть мечта. Она появилась 4 года назад. Вместе с ней появилась компания Gosu. Это мечта, чтобы игры видоизменялись в зависимости от того, кто в них играет. Я считаю, что это будущее игровой индустрии, и вот к этому потихонечку иду. Значит, 4 года мы делали это в рамках компании Gosu Data Lab. Сейчас Gosu Data Lab, скорее всего, станет частью Сбергеймс. Мы в процессе перехода. Вот. И продолжит свое существование внутри нашего подразделения игрового.
Нас смотрят стартаперы, и для них слово «экзит» это вызывает священный трепет. Это был экзит?
Ну, в моем случае это был экзит для моих инвесторов. В моем случае это скорее транзишн, потому что, по сути, я продолжаю разрабатывать Gosu, и как Gosu два продукта, голосовой ассистент и платформа персонализации, эти два продукта продолжат жить в моей же компании дальше.
То есть они будут жить как отдельный продукт или где-то растворяться внутри стека Сбербанка?
Они будут жить как отдельные продукты и как часть функционала абсолютно всех Сберигр. Ну, то есть я осуществляю свою мечту. Все мои будущие игры будут видоизменяться в зависимости от того, кто в них играет.
Ты как-то сказал в одном из интервью, что хорошая сделка с инвестором – это когда для обоих сторон она сделана с натяжкой. Вот со Сбером это была сделка с натяжкой или как?
Я это часто люблю повторять. Это одно из моих любимых выражений. Этому меня научил мой старший товарищ. Он миллиардер, он был моим инвестором. И он всегда говорил, что хорошая сделка – это та сделка, которая нормальная для обеих сторон. Если для какой-то из сторон сделка классная, и такой «Вау, там я продал задорого», это значит, кто-то кого-то обманул или ну какой-то перекос неправильный. Так вот, я бы сказала, что и для Сбера, и для моих инвесторов, и для меня эта сделка нормальная.
Угу. А вот скажи, я услышал про наполеоновские планы, а будет ли Сбер делать свою консоль?
Я думаю, что об этом лучше спросить у Кости Круглова, руководителя Сбердевайсов. Вот. Но в этом случае, наверное, надо сказать, что если и будет, то мы на это точно повлияем, придем к Косте и скажем: «Костя, нам нужна своя консоль, сделай, пожалуйста, консоль». И он, возможно, нам скажет «да».
Да. Давай поговорим про взаимодействие игр с разными платформами. То есть зависимость производителей игр от железных платформ велика. То есть от этого пострадал уже там и Марк наш Цукерберг, и Павел Валерьевич Дуров. И вот сейчас есть гигантский суд между Apple и Epic. Вот на чьей ты стороне в этой битве?
Я не на чьей стороне, потому что не знаю, зачем нужно быть на чьей стороне. Надо просто очень четко понимать, что в пищевой цепочке платформа, издатель, дистрибьютор, разработчик самое первое место у платформы. То есть платформы всегда зарабатывают больше всего. И поэтому очевидно понятно, почему платформы пытаются монополизировать свое влияние. Если это чье-то железо, то его пытаются максимально монополизировать. Вообще все витки развития игрового рынка, они в первую очередь были связаны с появлением новой железки, там, новой платформы. Понятно, что ее владельцы, конечно, пытаются захватить вот этот первый момент получения денег от пользователя. До разработчика чаще всего в последнюю очередь деньги доходят, к сожалению, так устроен рынок. Вот, поэтому вполне очевидно, что платформы будут продолжать бороться за эту свою монополию. Дальше, соответственно, рынок, он сам, на самом деле, пытается это регулировать. Как только появляются платформы, у которых есть достаточно мощности и амбиций вступать, так сказать, в какую-то войну, да, там, за разделение рынка, это происходит. Epic очень сильная компания, она может себе позволить воевать с Apple за то, чтобы не было этой монополии. Да? Вот. Что касается того, как это отразится на разработчиков, ну, рынок все равно зарегулирует это. Основная проблема платформы зависимого бизнеса для всех разработчиков, это не только игр касается, это всех, заключается в том, что ты, в общем, свою бизнес-модель не всегда контролируешь. То есть, да, сегодня платформа берет 15% от выручки, а завтра она вдруг внезапно захочет взять 40%, и ты из прибыльного стал убыточным, да, и это проблема. Но давайте вспомним, что требовалось для того, чтобы запустить игру на мобильном телефоне в Бразилии в 2003 году. Как минимум, офис, люди, там, локализация. Что требуется сейчас для разработчика? Поставить галочку внутри, когда ты ланчишь это на Apple. И вместе с проблемами, которые дают нам платформы, платформы также дают нам удобство. Удобство глобальной дистрибьюции. Ну, про Apple такого нельзя сказать, но некоторые платформы дают трафик, например, да, или там что-то еще, что, соответственно, действительно очень ценно для разработчика, и сам бы он много чего не смог. Поэтому в целом платформы тоже очень сильно двигают рынок.
То есть ты считаешь, что 30%, которые Apple берет, это достаточно, да?
Нет, мне всегда, конечно, очень много, когда платформы там чего-то берут. Я бы сказала, что если бы на Apple был органический трафик, который там отсутствует полностью, возможно, это было бы вполне справедливо.
А вот смотри, Apple и сейчас переворачивает еще один смежный с играми рынок рекламы, потому что игры зарабатывают на данных пользователей, и вот iOS 14.5 полностью рубит все бизнес-модели, которые позволяют играм торговать данными пользователям. Что ты об этом думаешь, как рынок это переварит?
Ну, я люблю качественный контент, а игры, которые монетизируются через рекламу, большей частью недостаточно высокого качества. Поэтому думаю, что, ну, в общем, туда им и дорога. Apple, понятно, что очищает, он очищает пользовательский экспириенс. Вот. Я понимаю, как это может болезненно быть для всех разработчиков, но мы возвращаемся к тому, что если это платформа, мы должны понимать, что мы платформозависимы, быть готовыми так или иначе к тому, что платформа может вот одним решением зарубить вашу бизнес-модель. Угу. Вот. Если вы к этому не готовы, не ходите запускаться на платформу.
Ну, а где еще запускаться?
Не знаю, да. Можно вот пирожками торговать.
Да, альтернатива, да. Я так понял, что ты веришь в VR. То есть, как и Марк Цукерберг.
Откуда такое?
Нет.
Из какого-то
интервью.
Я никогда в жизни не говорила, не что верил, я верю в VR. Я не верю в массовое распространение VR и никогда в него не верила. Я верю в нейроинтерфейсы.
Вот была следующая часть моего вопроса. То есть, тебе кажется, что Цукерберг делает это для того, чтобы получить одну платформу, на которой он сможет взаимодействовать и показывать рекламу?
Я не знаю, что делает Марк Цукерберг. Я считаю, что VR это нишевая история. Она подходит прекрасно для парков развлечений, для, возможно, какого-то специфического обучения, но технологии так сильно развиваются и двигаются вперед, что мы быстрее получим инвазивные или неинвазивные интерфейсы и начнем ими пользоваться вовсю, некоторые уже пользуются, чем вот эта коробочка станет удобной и в ней перестанет тошнить.
Да, то есть это большой налог, то есть укачивание, это просто невозможно этим пользоваться.
Да.
А кто уже пользуется? Можешь рассказать или нет?
Ну, мы будем экспериментировать активно с нейроинтерфейсами, у нас есть идеи. Я думаю, что первые игры там в течение 1,5-2 лет, которые будут выходить, они будут иметь фичи. Использование с нейроинтерфейсами, когда ты можешь, там, не знаю, управляя в обычном стиле, там, не знаю, ехать на драконе, а кастовать с помощью силы мысли. Все это работает уже.
Круто. Про Цукерберг короткий вопрос. Я видел, у тебя есть фотография с ним, а где она была сделана, при каких обстоятельствах?
Да, дело в том, что в моей компании Game Insight, которую я основала в 2009 году, Game Insight был одним из первых разработчиков социальных игр для Фейсбука. То есть мы там, не знаю, в десятке были тех, кто запустился. И, соответственно, на тот момент были одним из самых крупных разработчиков на Фейсбуке. Вот. И это был какой-то момент, когда платформа как раз качала, Фейсбук качал платформу игр, и Цукерберг приезжал в Россию познакомиться с российским разработчиком, поскольку мы были там в топ-3 тогда, он в рамках вот этого своего визита с нами встречался. Вот мы, соответственно, встречались, фотографировались. У меня даже где-то есть еще одна фотография из американского офиса, но что-то ее нету где-то в публичном там поле, похоже.
Давай еще про одну платформу поговорим, про Microsoft Xbox. Такое ощущение, что с последним релизом они там сильно обогнали Sony и там начинают доминировать. Там эксперт Подшибякин говорит, что их Game Pass просто ультимативное решение. И как бы, то есть, как интересно прошла эта кампания от там, неудачных решений там, Xbox, которые долго они датировали, до прибыльного построения бизнеса. То есть, почему Sony проиграли? Как тебе кажется?
Во-первых, начнем с того, что Sony не проиграли.
Не проиграли.
Это первое. На мой взгляд, они просто выбрали другой, абсолютно другой способ и путь развития. Xbox ушел в массовость, пожертвовав для этого качеством, а Sony идет в качество, жертвуя для этого массовостью. Это просто выбор, на мой взгляд. Если говорить о бизнесе, да, возможно, там, ну, продажи, если мерить, ну, смотря чем мерить, да, если мерить
просто продажами. Квартальный рост у них там у Sony 30,
если мерить продажами,
230.
То да, они вот в этом году проиграли рынок. Вот, мне сложно, сложно судить, я не вхожу в совет директоров Sony, но мне кажется, что они просто сознательно выбрали такой путь. Делать качественный, просто более качественный контент. Потому что если ты поиграешь на Xbox и поиграешь на плойке, как бы ты поймешь, да, разница существенная. Вот, поэтому, ну, не надо проиграли это, ну, как-то.
Ладно. Ну, просто PS5 попала в кризис компонентов, он мне недоступен, и прям вот в медийном поле Sony выглядит, как проиграли Microsoft на коне, купив Bethesda. То есть это издательство, и, ну, как бы они выглядят
Microsoft
более...
Молодцы.
Да, выигрышная позиция.
Bethesda – хорошая компания,
да.
Классная.
Давай поговорим про игры будущее. Вот сейчас есть отличный рекламный ролик Verizon про 5G и облачные игры. Вот ты веришь в это направление, что вот 5G станет тем драйвером? Готовы ли пользователи будут платить за там премию к рынку вот, за этот трафик и какие-то бандлы покупать вместе у операторов?
Ну, смотри, для этого вообще нужно поговорить об облачном гейминге. Да? То есть если мы говорим сейчас, что там очень многие, опять-таки, IT-компании, большие, экосистемы, включая Сбер, хотят развивать облачный гейминг. Я верю в то, что облачный гейминг, что мы в итоге придем в конце концов к только облачному геймингу. Но просто надо понимать, что это произойдет от обратного. На мой взгляд, это произойдет через мобильный гейминг. То есть возьмем сейчас, мы смотрим на облачный гейминг, мы заходим на витрину и смотрим на нее, и видим в ней абсолютно хардкорные игры. Те, в которые играют супер хардкорные игроки. У каждого хардкорного игрока дома стоит станция, полноценная, классная, с офигенными наушниками, с офигенной клавой, с офигенными, там, с офигенными мышками. Все, и он вот это все подбирал с любовью. Это его любимое место в доме, он в это играет и так далее. И я не знаю ни одного геймера, который играет с ноутбука в поездке в условные танки, в War Thunder, в Доту, во что-то серьезное, что требует классного интернета, очень классного микроконтролинга и чувствительности, но невозможно играть с пульта телевизора.
Ну, погоди, у нас сейчас есть кризис видеокарт.
Сейчас я расскажу еще. Подожди. Ну, вот эти люди, они вот уже играют. Мы их не затянем в облачный гейминг, потому что на компе играть круче, да? А вот, например, для каких-то игр мобильных, которые такие casual и mid-core, мобильный облачный гейминг вполне себе, потому что условная какая-нибудь приставка к телевизору, она не до конца ее потянет. А с мобильным облачным геймингом как бы играть будет классно и быстрее, и лучше, и так далее. Поэтому сначала соберется аудитория не игроков, а тех, кто хочет пробовать игры. Они начнут играть в казуальные, мидкорные игры. После этого потихонечку из этой аудитории они начнут пробовать все-таки гонять во что-то потяжелее. И вот к этому моменту там и технологии, и, соответственно, и витрины с большим количеством придут все вместе к облачному геймингу. Я считаю, что облачный гейминг будет драйвиться мобильным облачным геймингом.
Мобильным, да. А почему, как ты думаешь, не получилось у Гугла со стадией?
Кто сказал, что у нее не получилось?
Они же как-то сворачиваются.
То есть они сворачивают направление разработки. С направлением разработки у всех всегда бывают сложности.
То есть это контентный рискованный бизнес получился, да?
А стадия как платформа облачного гейминга продолжает существовать и какие-то там результаты показывают. Они их не анонсируют по понятным причинам, потому что облачным геймингом геймеры не очень активно пользуются. Пока.
Потому что. А вот скажи, вот получается, что в 2020 году игры как индустрия обыграла кино окончательно. То есть у вашей индустрии получилось, что цикл разработки никак не остановился, а кино остановилось, и сейчас на Netflix буквально дефицит контента, в игровом мире там ассортимент стал еще больше и шире.
Во-первых, надо понимать, что игры – это международный бизнес, поэтому большинство компаний привыкли к тому, что у них распределенная разработка, распределенные команды, распределенные офисы по всему миру и так далее. То есть мы еще и до ковида вообще-то работали на удаленке все, плюс-минус. Вот, поэтому мы, наверное, лучше всех индустрии оказались подготовлены. Это первое. Второе. Любой кризис индустрию игр практически не затрагивает. Если интернет не отключат, как бы у нас все хорошо. Вот. Поэтому, в отличие от кино, эта индустрия не пострадала, а только выросла в деньгах еще из-за ковида. Вот, поэтому, конечно, мы, да, по сравнению с ними, как бы лучше себя чувствуем как индустрия. И, да, контент как производился, так и производится. Более того, количество инвестиций, которые вот сейчас уже с учетом того, что произошло в 2020 году ковида, да, там, начало 2021-го, просто увеличиваются в больших количествах в игровую индустрию. Ленивый просто сейчас, мне кажется, деньги туда не заносит.
Да. То есть ты вот не веришь, что VR, то есть ты хочешь сказать, что такого сценария, как у Спилберга, вот там первому игроку приготовиться, такого не будет, когда будет эскапизм в какие-то игры, то есть здесь будет какая-то альтернативная реальность, а вот нормальная жизнь будет происходить в VR. В такой сценарий не веришь?
Абсолютно верю только в виртуальную реальность. Вся жизнь будет только в виртуальной реальности. Просто она через нейроинтерфейсы будет, а не через эти ужасные вонючие коробки.
Вот оно что. Вот там это будет. Да. Все, я тебя понял. Тогда расскажи поподробнее, что будет в играх в 2041 году. Как? Вот ты сказала персонализация. Вот давай, разлей мысль. Вот это интересно послушать.
Нет, во-первых, да, мы все в виртуальной реальности. Абсолютно, наконец-то, моя мечта. Вот. Во-вторых, игры знают, кто в них играет. И поэтому они знают, как подстроить контент, чтобы было интереснее, чтобы уровень сатисфакции был выше, чтобы было комфортнее, класснее. И вот. Я верю в большие вселенные. Верю, что они придут из игр только, потому что нужна какая-то якорная механика, на которую это все цеплять. Mm-hmm. Вот, просто виртуальный мир давайте сделаем, оцифруем реальный и туда все перейдем, так не работает. Вот. И игры умеют и знают, умеют подстраиваться под игрока. Вот я, например, не умею играть с близкими персонажами, там, танками какими-то, вариорами, потому что у меня руки кривые. Да. Но если в какую-то игру играю, если это MMORPG или какая-нибудь там, ну, или просто RPG, или моба какая-то, или еще что-то, я выбираю себе всегда какой-то персонаж или класс, который на рейнже что-то делает. Он или стреляет, то есть
хищник,
да? Или стреляет, или там маг какой-нибудь фаерболами кидает, либо я лечу кого-то, хиллер какой-нибудь, саппорт персонаж, да, помогаю кому-то или еще что-то. Но это всегда будет на расстоянии. Mm-hmm. Вот и в любой игре из огромного количества персонажей там, разных классов мне конкретно подходит всего несколько. Mm-hmm. Так же, как и, скорее всего, тебе. Потому что если ты любишь гонять на быстром танке в игре про танки, ты будешь гонять на быстром танке. Если ты в шутере любишь стрелять из снайперской винтовки, неважно, в PUBG, в Counter-Strike, где угодно, ты будешь стрелять из снайперской винтовки. Ты в итоге придешь в магазин и захочешь купить эту снайперскую.
Нет, я стреляю только из свиней. Вот у меня Angry Birds и One Love.
Понятно. Вот если, да, если игры будут знать, что у тебя Angry Birds One Love, а ты попадешь случайно в игру про танки, то он обязательно тебе покажет игру, которая похожа на Angry Birds, чтобы ты в нее, да. чтобы ты в нее убежал. Вот моя мечта.
Давай по последнему блоку пройдемся. У нас игры и стартапы. Вот, нас смотрят ребята, которые делают свой первый, а может быть даже и второй стартап. Первый провалился, второй не верит. Вот с чем, с какой темой сейчас нужно заходить на игровой рынок? То есть там много денег. Чего там не хватает сейчас? Что стартаперы могут привнести?
Такой вопрос ты мне задаешь, я даже не знаю. Ой, а зачем? Вот зачем ты этот вопрос мне задаешь? Вот я сейчас я попробую объяснить. Вот мне кажется, то же самое, что предпринимательский курс. Если человек хочет быть предпринимателем, он будет предпринимателем. Человек хочет сделать продукт, которого, как он считает, нет на каком-то рынке, его туда принести, то он уже точно знает, какой он продукт хочет сделать, и, скорее всего, его уже туда несет.
Нет,
а если это просто предприниматель, который сидит, ковыряет в носу и говорит, надо бы что-нибудь предпринять, то у меня нет для него никаких советов. Иди, пойди, предприми что-нибудь. На рынке есть все, что ему нужно. Ну, как и на любом другом рынке. То есть люди играют, они платят, у них все хорошо. На рынке ужасная конкуренция за время пользователя. Mm-hmm. Ну, то есть, понимаешь, да? Я против того, чтобы, навязывать или подсказывать стартаперам, чтобы они что-нибудь приносили на какой-нибудь рынок.
Не, они должны сами, конечно, нарыть.
Нарыть и прийти.
Наверное, назад я просто так. Вдруг тебе чего-то какого-то не хватает решения.
Если мне чего-то не хватает какого-то решения, я либо найду людей, которые для меня его сделают, либо mm-hmm. сделаю его сама.
Окей. Okay.
Ну, либо куплю того, кто его уже делает. И кто делает это, ну, natively, да, по желанию сердца и по необходимости, а не потому, что Алиса на подкасте сказала, что, вы знаете, мне не хватает каких-нибудь сервисов для, не знаю, там, для проведения турниров киберспорта. И все побежали, что сервисы турниры для киберспорта делать? Ну, это как бы странно как-то,
да,
немножко
странно,
звучит,
да.
Нет?
Да, ну, смотри, просто когда ты делаешь что-то сам, ты хочешь услышать от эксперта в рынке, то есть, ну, хоть какие-то вводные. То есть, ну, если ты сам не эксперт, то...
Если ты делаешь что-то сам, что нужно конкретно тебе, mm-hmm. значит, ты делаешь правильный продукт. Раз тебе это нужно, yeah. значит, ну, yeah. значит, это рынку нужно. Yeah. Это вопрос там, целевой аудитории, сколько этих людей, которым это нужно, это то же самое. Mm-hmm. Вот. Мне вот конкретно, например, было нужно в какой-то момент, 4 года назад, я поняла, что мне нужно, чтобы игры знали, кто в них играет. Угу. Я начала развлекаться с игровыми данными. Из этого вырос там и другой B2C проект, голосовой ассистент, да, который подсказывает тебе, как играть. Из этого выросла платформа персонализации. Вот я шла к своей мечте.
Так.
И теперь я там, в какой-то момент я поняла, что мне нужны игры над своей платформой самой начать делать, чтобы это вот моя мечта ожила. То есть я сначала сделала платформу, сначала поняла, как работает с данными, а теперь я делаю игры, и чтобы они... видоизменялись в зависимости от того, как в них играют.
То есть Сбер будет делать игры над твоей платформой?
Абсолютно, да? Всем выпускаемым играм Сбера, нашим или партнерским, будет доступна платформа персонализации.
Угу. А как ты относишься вот к такой бизнес-модели, вот 110 Industries, которую вложил Абрамович, когда они придумывают игру, а делает ее какая-то другая студия. И, то есть сами, по большому счету, они там не затрачивают время на код и аутсорсят это.
Я, во-первых, я с большим уважением отношусь к любым инвестициям в игровую индустрию, потому что они делают, в конечном счете, делают пользовательский опыт лучше. Наши игр будет больше, конкуренция будет сложнее, значит, игры будут лучше. Это первое. Второе. Я считаю, что игры, они выходят из людей и из опыта, а не из желаний продюсерского центра сделать игру именно такого жанра, вот в таком вот сеттинге, вот в такой вот момент.
Ага.
Вот. Поэтому я с опаской отношусь к такой модели. И если вот, например, я предыдущую свою компанию запускала, и я понимала, что у меня есть какой-то виш-лист на рынке того, что я хочу, чтобы появилось. У меня сейчас тоже, конечно, есть виш-лист, который я хочу, чтобы появился. Но я скорее иду от того, каких людей я встречу, какие студии, какие ресурсы получится у меня присоединить к себе. Либо посадить во внутреннюю разработку, либо договориться на издательство, да, либо найти где-то на территории СНГ. Вот я нашла какую-то студию, и эта студия исторически делала Матч 3, например. Да. Но это же глупо приходить к ним и говорить, я хочу игру про танки, сделайте мне игру про танки.
Да.
Поэтому скорее, как мне кажется, принятие решения о создании конкретного тайтла, о том, какой он, в каком жанре, в каком сеттинге и вообще какой он будет, это совместная работа и разработчика, и продюсерского центра, ну или там издателя. Поэтому, когда издатель говорит, я знаю, что нужно на рынке, он прав. Но это не всегда соответствует тому, что может сделать разработчик. И очень часто фейлы в играх случаются именно того, что издатель-то знает, что нужно на рынке, а разработчик этого сделать просто не может. И не хочет еще, что самое главное. Бюджет хочет взять, а игру про танки сделать не хочет.
Ну, пожелаем Роману Аркадьевичу, который вложил 100 миллионов долларов, чтобы
у него
случилось.
Да нет, ну там все будет хорошо.
Ты уже знаешь,
у
да?
У всех все будет хорошо.
Ну, отлично. Смотри, ты вот сейчас сказала про студии, которые тебе нравятся. Давай какой-нибудь топ-5 вот, разработчиков, которые, российских разработчиков, которые тебе нравятся, и которым ты можешь поручить.
Я не буду их называть. Они так. Все со мной работать будут.
Ну, тогда... То есть это секрет, да? То есть это...
Ну, я не буду, конечно. Это же все люди, которые со мной будут работать. Может быть, они еще не работают со мной, но обязательно будут в скором времени.
Хорошо. На этой драматичной ноте мы завершаем наш выпуск. Спасибо, Алиса. С вас лайки, уведомления, подписка. С нас новые выпуски. Всем пока.
Пока.